Майя Фар. Ненастоящая жена дракона. Пролог. Ненавижу драконов. Я лежала в траве и медленно умирала. Сил кричать уже не было, да и не услышит никто. Сама дура виновата. Но зачем потащилась в жару, да еще и одна? Вон хотя бы у Ниноли сына попросила в сопровождении. Все было бы кого за помощью послать. Слезы хлынули из глаз. Нельзя плакать, нельзя. И так сил не осталось. Рожали же как-то мои предки в поле. Я помню, я у Шолохова читала. Или не у Шолохова. Как она родила? Пуповину перегрызла, и нормально. Почему же я не могу? Вой у меня получился какой-то полузадушенный. Я уже не чувствовала ног. Неужели так и помру здесь? И вдруг надо мной пролетел дракон. Огромный такой. «Эй!» Я попыталась поднять руку. Может, он увидит, подумает, что добыча, и спустится. Но крик получился писком. Голос-то уже сорвала. Почти 10 часов валяюсь. И вдруг снова он. И как будто вглядывается. На второй круг пошел, гад. «Я здесь! Здесь!» Крикнула я из последних сил и почувствовала, что боковое зрение исчезает. «Держись, Катька, держись!» Дракон пропал. Вот же сволочь! Улетел! Надо мной вдруг показалось красивое мужское лицо. Слегка светящиеся глаза указывали, что это дракон. «Ненавижу драконов!» — сказала я, и все-таки провалилась в обморок. Глава первая, часть первая. Чуть меньше года назад. Еще несколько месяцев назад ни о каких драконах я и не думала. Год назад выпустилась из приюта, по разнарядке пошла работать на ткацкую фабрику. Не лучший, конечно, вариант, но зато для работников ткацкой фабрики было общежитие, и не надо было уезжать из столицы. Для приютских это были очень даже хорошие условия. А еще я все-таки надеялась, что поступлю учиться. На деньги, остававшиеся от небольшой зарплаты, покупала учебники. И вечерами, когда девчонки шли гулять, готовилась к экзаменам и мечтала, что когда-нибудь скоплю денег и переберусь в отдельную комнату. А потом началась война. И всего за 1 месяц жизнь изменилась. Работы у нас прибавилось, правда, платить больше не стали. Зато вместо 8 часов мы теперь работали по 12. Просто фабрику переориентировали, и мы теперь выпускали какие-то специальные ткани для фронта. Сил не оставалось вообще ни на что. Но все надеялись, что война долго не продлится, по визорам сообщали, что наша армия успешно продвигается вперед, но народ шептался, что на самом деле это не так. Многие шли на фронт за большими деньгами, но я что-то не видела, чтобы оттуда возвращались. Магические войны — страшная штука. Живых людей, как правило, не остается. Ключевое слово — людей. А вот драконы — те выживали, но их было мало. И в один прекрасный день правительство объявило всеобщую мобилизацию. Утром пришла на фабрику и увидела одних только девчонок. Все обсуждали новости. Всех мужчин забирали на фронт, и в связи с этим правительство ввело фронтовые браки. Их можно было заключить за 15 минут. Действовало это только на тех, кто уходил на войну. В каждом районе открылись регистрационные конторы, куда можно было прийти и расписаться, а также получить ключи от номера в специальной гостинице, где можно было провести брачную ночь. Ведь правительство выдавало небольшую сумму и ночь отсрочки, а утром ты все равно уезжал на фронт. Но, по крайней мере, у тебя оставалась та, кто теоретически ждал тебя с фронта. И теперь все девчонки, как сумасшедшие, каждый вечер бегали возле этих контор, рассчитывая встретить свою судьбу, потому что правительство каждой жене фронтовика еще выплачивало небольшое пособие, и можно было получать карточки на продукты. Я ни в какой фронтовой брак влезать не собиралась. Для меня до сих пор многое было непонятно в этом мире, хотя жила я тут уже 8 лет. Но, живя в приюте, узнаешь только одну сторону жизни. А попала я в тело 12-летней девочки, оказавшейся вместе с родителями в крупной аварии. Родители девчонки погибли, а сама она еще держалась, но, судя по тому, что в ее тело попала я, она ушла вслед за родителями. Зато я, Екатерина Таирова, получила возможность прожить еще одну жизнь, правда, в другом мире. Глава первая, часть вторая. Здесь были маги и драконы, но в остальном мир был очень похож на мой прежний, только вот как будто развитие его шло с перекосами. Что-то здесь было таким же, как в моем мире в начале 20 века. Допотопные поезда, ретроавтомобили, а что-то, и это в основном касалось магии, было совершенно потрясающим. Вот только магия была у немногих избранных и у драконов. Драконы вообще считались небожителями, а тем людям, у кого проявлялась магия, везло. Они могли открывать свой бизнес и зарабатывать на своей магии, если ее, конечно, было достаточно. Иногда магии было мало, и ее хватало только на то, чтобы работать на кого-то, просто получая повышенную зарплату. Земли все принадлежали драконам-владетелям, а власть — монарху-дракону. Войны были редкостью, но случались. Вот мне повезло. Когда я попала, никакой войны не было, но мои сложности были связаны с тем, что, по сути, мне было 45, а попала я в ситуацию, когда мне 12. В этом мире я еще толком не начала взрослеть. Памяти, конечно, мне не досталось. Я в первые дни вообще не могла понять, это я где. Еще там, где мне должны были сделать операцию, после которой я, видимо, не выжила. Или уже на том свете. И почему мне так больно? Оказалось, что у девочки была страховка, хорошая, дорогая, и когда выяснилось, что она пришла в сознание, лекари начали исправлять травмы. Было очень больно, но я терпела. Еще в той жизни я привыкла к боли. А когда, наконец-то, с меня сняли какие-то силовые повязки, то я с удивлением обнаружила, что помолодела лет на 30 с хвостиком. Хорошо еще мне хватило ума не признаваться, что я попаданка, а то бы меня в местную богадельню определили как душевнобольную, а так в отсутствие родни просто отправили в приют. И я считаю, что мне и вправду повезло, потому что после аварии, да еще и в приюте, никто меня толком не знал, и никто не ожидал от меня больших знаний по этому миру. Пробелы в памяти и знаниях можно было списать на последствия от мозговой травмы при аварии, что я успешно и делала. Училась, узнавала реалии мира, узнавала о том, что в целом меня может ожидать. Жаль, конечно, что ничего не знала про родителей Катрины. Радовалась уже тому, что получила такое вот созвучное своему имя, да и фамилия быстро стала мне родной — Тиросса. Выпускников приюта особо много ничего не ожидало, но государство заботилось о своих воспитанниках, и приюты получали разнарядки на рабочие специальности. За 2 года до выпуска можно было выбрать себе специальность и начать ее осваивать, а фабрики и заводы получали готовую рабочую силу. Так я и попала на ткацкую фабрику, где и работала вот уже год. Развлечений у нас было немного, на наши зарплаты особо не разгуляешься, а сегодня был прекрасный летний вечер. Война была где-то там, далеко, а здесь, в столице, царила атмосфера лета и какой-то бесшабашной вседозволенности, особенно с этими фронтовыми браками. На улице возле регистрационных контор было много мужчин в военной форме. Девчонки из общежития каждый вечер бегали в поисках своей судьбы, и кто-то уже возвращался под утро и с колечком. Сидеть одной в общаге было скучно. Молодость требовала приключений, а усталость наваливалась потом, под утро, когда организм отказывался просыпаться, а вечером хотелось гулять. И хотя я вовсе не собиралась выходить замуж вот так, по-быстрому, просто вышла прогуляться с девчонками. После часа прогулки из 8 девчонок нас осталось 6. 2 уже выбрали себе мужей и убежали в регистрационную контору. Темнело, мужчины становились активнее, и я решила, что мне пора. Распрощалась с остальными и пошла к общежитию, намереваясь лечь спать. Всё же смена начиналась в 6 утра, поэтому вставать приходилось рано. И вдруг я встретила его. Дракон. Высокий, гордая посадка головы, копна золотых волос, по-военному подстриженных, но не так коротко, как стриглись люди, голубые глаза, слегка светящиеся, необыкновенно красивое, мужественное лицо. Драконы не бывали некрасивыми. Они всегда были красивыми и недоступными. Драконы относились к местной аристократии и на людей, как правило, не смотрели. Вообще их можно было определить не только по внешней красоте, но и по светящимся глазам. Магия всегда была в них, и глаза выдавали ее наличие. Сколько раз я слышала разговоры девчонок. «Вот бы возле конторы встретить дракона и заключить с ним фронтовой брак», — говорили они. А Таська, моя соседка по комнате в общежитии, деревенская, злая, всегда себе на уме, говорила. «Глупые вы, драконы не заключают фронтовые браки, потому что они несовместимы с людьми. У людей не может быть детей от драконов». Дракон остановился прямо передо мной, перегородив мне дорогу. Он смотрел на меня так, как будто я была единственной женщиной во всем мире. У меня от этого взгляда внутри все задрожало. Я даже сама не поняла, от чего. То ли от страха, то ли от предвкушения.
«Выходите за меня замуж», — просто сказал он.
А я вдруг подумала, что я особенная, и согласилась. Глава вторая, часть первая. Он предложил мне руку, и мы с ним зашли в ближайшую регистрационную контору. Девчонки, стоявшие возле нее, смотрели на нас во все глаза, но никто не рискнул ничего крикнуть или подойти. А я не верила до конца, но через 15 минут я вышла из регистратуры, став госпожой Фрунир. Внешность у меня была обычная. Светлые волосы, серо-голубые глаза. Фигурка была стройная. На приютской еде особо не растолстеешь, а таких, как я, было много. Но рядом с ним я вдруг почувствовала себя необыкновенной. Нам выдали ключи, но он отказался, наклонился ко мне и прошептал на ухо.
«Эта ночь должна стать самой лучшей для нас, для тебя».
И она действительно стала таковой, наша брачная ночь. Я потеряла невинность с драконом в номере шикарного отеля, а не где-то в специальной общаге с хорошей слышимостью. Когда я проснулась утром и поняла, что это был не сон, и солнце светило в красивое высокое окно, освещая непривычную для меня в этом мире обстановку, потому что за все годы моей жизни здесь я кроме приюта и фабричного общежития ничего не видела. Дракон уже был одет. Он крепко меня поцеловал, попросил не провожать его и сказал: «Жди меня», и отправился на фронт. А через месяц война закончилась, и все стали возвращаться домой. А мой дракон не вернулся.
«Да обманул он тебя», — сказала Таська.
На самом деле ее звали Тасия Кливер, но все называли ее Таська, отчего Тасия злилась, потому что считала, что Таська звучит по-деревенски. Лада, моя подруга, в комнате в общежитии мы жили втроем, сказала: «Не слушай ее, это она от зависти».
«Ой», — сказала Таська, — «было бы чему завидовать».
«Стыдно, Тася», — сказала Лада. «А вдруг он погиб?»
«Драконы не погибают», — сказала Тася. «Вон, слышали, генерал Ландер закрыл собой наследника и подорвался на Макмине, и то выжил. Покалечился, правда».
Тасе в этом можно было верить. Она специально покупала газеты, чтобы быть в курсе последних новостей, на случай, если вдруг с ней познакомится приличный мужчина, чтобы ей было о чем с ним поговорить. Так-то Тася не была плохой, просто немного колючей. Мы все вместе жили уже год. Можно даже сказать, что это нас с Ладой к Тасе подселили, когда мы только выпустились из приюта. У Таси, в отличие от нас с Ладой, родители были живы. Жили где-то далеко от столицы, в деревне,
но она никогда не рассказывала о них, из чего я сделала вывод, что семья у нее была неблагополучная. И как только она стала совершеннолетней, сбежала оттуда в столицу, поступив работать на фабрику. Здесь у нее была цель — выгодно выйти замуж, но параллельно она пыталась пробиться в бригадиры, чтобы быть ближе к инженерам. Она говорила, что они мужчины солидные, с образованием и хорошо зарабатывают. И Таська, в отличие от других девчонок, не заключала фронтовой брак. Сразу сказала, что все это баловство. «Вот увидите, скоро война закончится, все придут и будут друг с другом разводиться». А вот Лада заключила, и ее муж вернулся. Сейчас они стояли в очереди, чтобы получить отдельную квартиру, потому что государство всем фронтовикам, заключившим фронтовые браки, пообещало отдельное жилье. «Не переживай ты так», — сказала Лада. «А Таську не слушай. Она сама постоянно всем недовольна и хочет, чтобы у всех остальных было плохое настроение». И вдруг Лада просияла. Я поняла, что ей в голову пришла гениальная мысль. «Давай сходим с тобой завтра в военное управление и все узнаем». Глава вторая, часть вторая. И на следующий день мы пошли в военное управление. Я взяла с собой документ, по которому мы заключали фронтовой брак. Там было написано имя моего супруга. Немолодая женщина с усталым лицом взяла документ, посмотрела, выписала имя моего супруга на бумажку и куда-то ушла. Через некоторое время она вышла, сердце у меня упало, как будто его привалило камнем, и на душе стало тяжко. В руках у нее была коробка. «Что это за коробка?» — нервно спросила я. «Кати, спокойно», — сказала Лада. Я замолчала. «Что это за коробка?» — спросила Лада у женщины.
«Это вещи вашего супруга», — сказала женщина, обратившись ко мне.
«Как вещи супруга? Зачем?» Конечно, я сразу все поняла, но было как-то обидно.
«Вот, видимо, он не оставил адреса, где вас можно искать. Вот уведомление о его гибели, а вещи оставили здесь, в архиве, чтобы отдать по запросу. Да вы так не расстраивайтесь», — неожиданно проявила сочувствие женщина. «Сейчас я вам выпишу квитанцию, по которой вы сможете получить единовременное пособие, как вдова погибшего на фронте».
Я взяла из рук женщины уведомление о его гибели. Не сказать, чтобы я его прям сильно полюбила, но он все-таки был моей сбывшейся мечтой, да еще и первым мужчиной. Глаза наполнились слезами, строчки расплывались, но я все равно увидела, что цифры на уведомлении о его гибели не совпадают с цифрами на документе о регистрации брака. По уведомлению получалось, что погиб он за пару недель до того, как мы с ним поженились. «Простите, пожалуйста», — сказала я, — «но здесь, вероятно, ошибка». Женщина снова взяла у меня из рук документ о браке и уведомление, устало вздохнула и сказала: «Ну да, цифры не совпадают, но, девушка, что вы хотите? Война была, и сейчас-то путаница в документах, разобраться не можем. А тогда-то вообще, может, под снарядами писали». «Да-да, конечно», — сказала я. «Простите».
«Не задерживайте, пожалуйста», — вдруг как-то нервно сказала женщина. «Там наверняка еще много людей».
Это было правдой. Когда мы пришли, мы отстояли очередь, и за нами еще скопилось довольно много людей. Слишком много было пропавших без вести, и люди пытались проверить информацию. Лада взяла коробку, я — документы, и мы вышли из регистратуры. «Не хочу идти в общагу», — сказала я. «Там Таська будет злорадствовать. Давай посидим немного в парке». Вот за что я любила Ладу, она всегда поддерживала меня. Мы присели на лавочку, я открыла коробку и попыталась найти фотокарточку супруга. Но из всех бумаг были только несколько писем с адресом какой-то территории, так назывались аграрные районы империи, и военная книжка, в которой было указано его звание.
И там было маленькое фото, на мой взгляд, совершенно другого мужчины.